Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Российское село. Право на выживание. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по образованию и науке Олег Смолин. Депутат Троицкого поселения Омского района, учитель Верхнекарбужской школы Ирина Дроздова. Член Центрального исполнительного комитета общественного движения «Крестьянский фронт» Галина Лишанкова. И глава крестьянского хозяйства Полтавского района Омской области деревни Терпение Петр Шумаков. Петр Федорович, хватит ли у деревни Терпение терпения?
Деревня Терпение, терпения хватит. Хватит ли у нас сил? Хватит ли у нас разума, хватит ли у нас здоровья выдержать тот натиск, который нам навязало чиновническое братье.
И в чем этот натиск состоит?
Ну, натиск в том состоит, то, что сегодня очень сложно, имеешь даже, вот, я имею два высших образования, история с 98-го года. Значит, когда мне по рекомендации областного управления сельского хозяйства президента областной АКОР поручили заниматься семеноводством. Коллегия приняла решение. Мы с таким энтузиастом, наш коллектив тогда был с 5 человек, мы взяли за это дело. Мы думали, что это на полном серьезе. Мы даже не думали, чтобы требовать предоплату. Мы в 97-м на свои сбережения приобрели семена, посеяли и зимой довели до посевных кондиций и весной отдали якобы на участке размножения по разнарядке областного управления сельского хозяйства и президента Фоляк. И вот с 98-го года, если, ну так если вот подумать, значит, мы в 95-м году организовались. Буквально за 2 года мы, хозяйство из разрухи, без копейки бюджетных средств, которые нам дали бросовые поля, мы, значит, достигли очень высоких результатов. Мы уже смогли через буквально короткий промежуток времени поставить фермерам 320 тонн высокосортных сортов семян пшеницы. И вот с 98-го года работать оказалось гораздо легче, чем отстаивать свою позицию в судах и во всех органах. Потому что, забрав у нас семена, фактически они нас обманули. Мы, значит, семена отдали, не получив оплаты, даже авансовой. Значит, наши семена, самое больное, я как ученый-агроном, продали как товарным зерном фермерам по другим договорам. С нами заключили на семена, а с фермерами заключили другой договор. Фактически, мы не можем взять с фермеров эти деньги и не можем взять с областной ассоциации крестьянских хозяйств, потому что у ней нет имущества. И при помощи прокуратуры, уже где-то в 2000 году, когда мы разобрались полностью с этой аферой, в 2000 году выяснилось при помощи счетной палаты, что и бюджетные выделяемые деньги, которые выделил губернатор 1 200 000 на семена, 200 миллионов на безвозвратной основе, значит, эти тоже прибрали мошенники себе на личные нужды.
Опять получается одно и то же. Наживо, да? Цель, конечная нажива. Не помочь крестьянам.
А использовать легкий, незаработанный, лакомный кусок.
Губернатор тогда и сегодня один и тот же.
Один и тот же. И мы вот сколько... Самое интересное, что мы губернатору...
Полежаев,
сколько,
да?
Полежаев. Мы сколько губернатору не обращались, ни одного на наше обращение даже не получили ответа.
А прокуратура?
Прокуратура ответы пишет. Ну, представьте, если вот по мне сфальсифицированному, ну, я просто кусок металлолома сказал, сдал на Чермет. Мне за 2 дня написали заявление, возбудили уголовное дело за 14 500. Я говорю, хорошо работает, оказывается, прокуратура. Ну, почему, когда 14 500 фуражного зерна выдали фермерам, якобы эти семенами, элитные семена смололи на муку, Мои семена так же само продали, бюджетные деньги забрали, и у этих товарищей до сегодняшнего нет состава преступления. Вот что обидно, понимаете?
Карен, я хотел бы вмешаться.
Олег Николаевич Смолин, да.
И напомнить радиослушателям официальную информацию, что согласно заявлению в Государственной Думе, официально сделанному, записанному в стенограмме, министра внутренних дел Рашида Нургалиева, к сожалению, в моей родной Омской области до 3 миллиардов рублей, повторяю, миллиардов, было оформлено в виде кредитов на подставных лиц. Я, конечно, запросил министра по поводу того, кто же это именно оформлял, на кого, где концы. Мне ответили, что как только следствие закончится, так мне ответят. Но заявление такое министр внутренних дел сделал. А между прочим, не раз говорил моим землякам и мечам, для того, чтобы в Омской области дать каждому человеку с большим трудовым стажем звание ветеран труда и все, что к этому званию прилагается, ветеранские льготы, для этого требовалось всего 1 миллиард рублей. А на подставных лиц, повторю, если верить министру внутренних дел, было оформлено 3 миллиарда рублей, в 3 раза больше.
Имеется в виду кредиты на сельское хозяйство?
Да, имеются в виду кредиты в рамках так называемого нацпроекта «Сельское хозяйство». Причем не могу не сказать еще об одной вещи. Что касается самого нацпроекта. Меня разговоры о нацпроектах в России очень сильно умиляют. Видите, чуть в сторону. Я недавно провел опрос на своем сайте www.smolin.ru. Опрос посетителей. Довольно много людей посещают сайт. Почувствовали ли вы на себе влияние национальных проектов? Из тех, кто посетил сайт, примерно 5% почувствовали, а 95% нет. После этого я заглянул в бюджет. И оказалось, что на национальные проекты в бюджете от разделов финансирования по статьям образования, медицина, сельское хозяйство и там жилье выделяется примерно 5%. Сколько денег, столько и почувствовали. Но и это еще не все. Я хотел бы, понимаю, что цифры слушать трудно, но они о чем-то говорят. 1990 год. Как это, проклятая эпоха застоя. Из бюджета страны на поддержку села выделяли более 19% всего бюджета. 97-й год 3%. Три года назад 1.5%. Бюджет 7-го года специально проверял. При нацпроекте сельское хозяйство на поддержку сельского хозяйства 0.4% расходов федерального бюджета. Если это нацпроект, то что такое тогда? Значит, экономия на людях и на жизненных нуждах людей, я не знаю.
Есть нацпроект, есть утвержденный еще правительством на предыдущем Фродкова. Федеральная целевая программа социального развития села до 2010 года. Вы знаете, и по этой федеральной целевой программе выделено свыше 206 миллиардов рублей. Тоже их где-то как-то осваивают кто-то, да, вот эти деньги?
Без всякого сомнения, я думаю, что вот Ирина Леонидовна может рассказать о том, как используются деньги, которые идут по федеральным программам на поддержку села и, в частности, по федеральной программе, связанной с газификацией.
Потому что она, Ирина Леонидовна, депутат как раз местного совета, да, знает не понаслышке, как все это используется. Депутат Троицкого, напомню, поселения Омского района и учитель Верхней Карбужской школы Ирина Леонидовна Дроздова.
Я могу начать даже не только с газификации, я могу начать как работающий в школе учитель о каком национальном проекте. Я вообще не понимаю, кто и для чего его придумал. Вообще можно вести речь, если 10 лет с нашей дырявой крыши капает вода на голову наших учеников, как бы я понимаю, что должен работать национальный проект. Если в деревне, которая 165 дворов, в деревне Верхний Карбуш Омского района, значит, не ходил автобус до 2000 года в деревню, и не восстанавливаются дороги, когда-то существовавшие и разбитые по самой деревне. И опять же, нет клуба, детям некуда пойти совершенно, нет никаких спортивных, негде провести спортивные мероприятия, нет спортклуба, нет хоккейной коробки. В принципе, ну, как бы немножко деревня оторвана от центральной усадьбы, но тем не менее 6 километров до города, сами понимаете. Ну, а если говорить об газификации, здесь можно, ну, просто заплакать, наверное, если говорить о газификации. Потому что деревня маленькая, и в этой деревне были построены дома, которые были благоустроены в свое время. Там было центральное отопление, была горячая и холодная вода. Но пришло время, когда в 2004 году нам принесли бумаги и предупредили о том, что котельная будет закрываться как нерентабельная, и, пожалуйста, делайте для себя альтернативное отопление. Вообще альтернативное, это как бы должно делаться-то не за счет жителей, а такое же, значит, эквивалентное тому, которое было отопление. Но в итоге мы получили что? Мы 3 года находились без всякого отопления, люди выживали кто как может, имелись у некоторых маленькие котельчики летнего варианта, чтобы подтопить. Но представляете, огромные 3-комнатные квартиры приспособлены только под центральное отопление зимой, когда в позапрошлом году было 47 градусов мороза. И за эти 3 года без отопления мы похоронили 2 людей. Опять же, идет о чем? Газификация, это ведь тоже проходит по национальному проекту. Вот поэтому сдаемся целью. А где искать варианты выживания людям, если существует национальный проект? Какие-то должны быть средства выделяться. И нам администрация после моей поездки в Москву, когда я была у Лукина на приеме, вот Олег Николаевич Смолин мне помог туда попасть. Я была на центральном телевидении «Человек и закон», была записана передача. Только после этого наша администрация Омского района, господин Баранов, пригласили нас к себе и сказали, будем газифицировать деревню. Но для этого соберите, пожалуйста, деньги, сделайте проект. Мы собрали денег. Вот со 150 дворов мы собрали почти 800 тысяч. Мы сделали проект в такие сроки, которые никому во сне не снились. За 3 месяца. Это вообще нереально. Они на это рассчитывали. Мы сделали, принесли проект, они сказали, а денег нет. И тогда министр, значит, по строительству Бойко, который находится у нас в Омской области, сказал, вы 2 года выживали, ну еще 1 зиму выживете. И мы подумали, что нас приняли за бомжей.
Областной министр, да?
Да, министр строительства Омской области. Потому что вот они там действительно выживают. Потому что в колодец залез и думает, а живой он будет к утру или не будет. И мы так же.
Ирина Леонидовна, ну куда же деньги-то идут? Выделяются же средства.
Я думаю, что выделяются, но я просто вот приезжаю уже 2-й раз в Москву именно с нашей группой, которая у нас сформировалась. Это и аграрии, и матери погибших солдат, и по газификации мы вдвоем приезжали. И мы, общаясь друг с другом, мы поняли, что деньги идут далеко не по назначению. Что если бы они шли по назначению, были бы у нас у детей и клубы, были бы и дороги, была бы и газификация. А теперь вот там у нас отрапортовали, что газ в Верхний Карбуш провели. А мы тогда статью написали, в Верхний Карбуш газ провели, но греться будем на улице. Потому что для того, чтобы сделать внутреннюю газификацию, внутрянку в домах, нужно еще 50 тысяч. То есть один раз нас обокрали, забрав у нас тепло, лишив нас холодной горячей воды. А теперь предлагают еще по 50 тысяч скиньтесь, мы, возможно, тогда вам тепло подведем.
А галочку поставили, якобы.
Да, да. Я думаю, что большинство слушателей Радио Свобода – это горожане. Объясните, пожалуйста, какие доходы у людей в Верхнем Карбуше? Как и в большинстве сел, кстати.
Хорошо, но пенсию, я думаю, и так все знают. Это приблизительно 2,5-3 тысячи, в лучшем случае 3,5 тысячи пенсия у наших стариков. Но у бюджетников, я могу сказать по себе, например, я получаю 5 тысяч, я работаю 30 лет в школе, 13-я категория у меня, преподаю черчение ИЗО.
Я просто еще раз хочу обратить внимание радиослушателей, не уверен, что все понимают, что происходит. Представьте себе, что у вас сначала в квартире отрубили отопление, коммунальные услуги, а потом вам сказали, а если хотите, чтобы все это вернулось, сначала сделайте проект, перезимуйте. Потом соберите деньги, которые превышают вашу месячную зарплату или пенсию в 10, 15 и более раз. А пока вы этого не сделали, ничего у вас не будет, и живите как хотите. Вот о чем идет речь.
Скажите, пожалуйста, эти все безобразия, это областная администрация?
Ну, конечно.
Это областная администрация, но, насколько я понимаю...
И районная.
Это, и районная, но, насколько я понимаю, это и федеральное законодательство. Согласно программе газификации, ситуация такая. До, значит, региона все доводится за счет федеральных денег. До села все должно доводиться за счет денег областных. А вот что касается домов, газификации, то это, извините, проблема самих жильцов. И это заложенная концепция в программу газификации. То есть предполагается, что сельский житель должен найти там 50, где-то 70, иногда больше 100 тысяч рублей, где люди продают коров, люди там залазят в долги. Вообще непонятно, как это происходит. Но это еще не все. Вот ведь в чем проблема. Не все знают, что газ в ближайшие годы будет дорожать намного быстрее, чем другие виды топлива. Предполагается, что в ближайшие 3 года, скажем, базовая часть пенсии в России поднимется на 65%, цена электроэнергии на 50%, в среднем коммунальные услуги на 65%, а цена газа в 2 раза. То есть людей сначала заставляют раскошеливаться, залазить в долги, а потом оказывается, что газ будет расти гораздо быстрее других видов топлива и энергии.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Российское село. Право на выживание. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по образованию и науке Олег Смолин, депутат Троицкого поселения Омского района, учитель Верхнекарбужской школы Ирина Дроздова, член Центрального исполнительного комитета общественного движения «Крестьянский фронт» Галина Лишанкова и глава крестьянского хозяйства Полтавского района Омской области деревни Терпение Петр Шумаков. Уважаемые товарищи, уважаемые господа, я юрист, я не понимаю, Олег Николаевич, для чего принимаются законы? А вот сейчас я вот уже не понимаю. Я закончил 30 лет назад почти уже юридический институт, защитил кандидатскую 20 лет назад. Я удивляюсь. Ну, смотрите, 21 декабря еще 90-го года был принят закон еще РСФСР тогда, да, о социальном развитии села. Какой красивый закон. Смотрите, что здесь написано. Резко повысить электрификацию села в 91-95 годах. Вы представляете, когда это было? Жилищное и культурно-бытовое строительство на селе. Развитие водоснабжения сельских населенных пунктов. Развитие газификации, кстати, села. Строительство дорог на селе. Развитие средств электрической и почтовой связи. Радио и телевидение. Ну, какой красивый закон тогда еще был РСФСР.
Да.
Вот федеральная целевая программа, о которой я уже говорил, социальное развитие села до 2010 года. Намечено улучшить жилищные условия более 141 тысячи сельских семей, довести уровень обеспеченности их коммунальными услугами до 45%, привлечь для проживания на селе свыше 73 тысяч молодых семей и молодых специалистов, обеспечив их доступным жильем. Повысить уровень опять газификации домов природным газом до почти 50%. Довести электропотребление на бытовые цели, на душу населения, повысить, улучшить. Да, что касается детей теперь, вот вы, учитель школы, да, Ирина Леонидовна. Довести долю обучающихся в благоустроенных общеобразовательных учреждениях в первую смену до 90%. Повысить уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями до 40-45%. Больничными местами и так далее. Посещение в смену клубы, физкультуры и спорт. Чтобы физкультурой и спортом занималось не менее 35% учащейся сельской молодежи и 22% работающего в сельской местности. И так далее, и тому подобное. Улучшить, сделать, добиться, поставить цели. Ну, а что в результате? Олег Николаевич, для чего все это пишется? Объясните мне.
Ну, во-первых, я хотел бы напомнить старую историю, известную еще с советских времен, когда Тарапунька рассказывал Штепселю, как замечательно, сколько много продуктов питания в магазинах. Ты откуда это взял? Он говорит, а ты подставь кошелку к радио. Нечто подобное и сейчас. Если говорить серьезно, то первое, закона о социальном развитии села давно нет. В процессе так называемой монетизации, чтобы не сказать что-нибудь не поддающегося закону о русском языке как государственном про эту самую монетизацию. Так вот, в процессе монетизации этот закон среди других 112 законов был отменен, еще в 152 закона были внесены антисоциальные изменения. Это первое. Второе. Что касается обещаний в 91-95 годах построить в России, если не коммунизм, то по крайней мере социальный капитализм, то я хотел бы напомнить, что именно в это время в стране происходит глубочайший экономический кризис, разрушение прежней системы, и в результате этого экономического кризиса, если верить группе ученых Новосибирского отделения Академии наук, я думаю, это люди очень серьезные, то в этот период промышленное производство у нас обвалилось в 5,3 раза, сельскохозяйственное в 3,6 раза, легкая промышленность оборонка в 10 раз.
Ну, тот закон, ладно, но сегодня-то зачем писать?
Сегодня есть программа. Сегодня есть программа.
Национальная программа, целевая программа, национальная программа, сколько их программ?
Ну, все это замечательно, да. Но все дело в том, что, извините, в России ведь как принято? Реформы начинаются, когда кончаются деньги. И поэтому при слове «реформа» в России одни хватаются за сердце, другие, у кого еще что-то осталось в кармане, хватаются за карман. Мы хотели многократно, мы предлагали поправки к трехлетнему бюджету, к бюджету на 7-й, 6-й, 5-й годы. Каждый год я это делаю. Мы предлагали, соответственно, версию законопроекта альтернативную о развитии сельского хозяйства, и всегда мы говорили одно и то же. Коллеги, господа, оставшиеся товарищи, если вы хотите, чтобы село перестало умирать, ну, никому не нравится воспоминание о собственном прошлом, когда мы 19% из бюджета выделяли на это дело, обратитесь к опыту социальных государств Европы. Ведь поддержка на гектар пашни в европейских странах примерно в 40 раз выше, чем в России. Ну, вы вообще о чем думаете?
Ну, кстати, вот по тому почившему закону о социальном развитии села от 21 декабря 90 года, зачитываю, устанавливается система государственной финансовой поддержки агропромышленного комплекса с направлением на его развитие ежегодно, начиная с 91 года, не менее 15% национального
дохода.
Я
не забыл.
Помните об этом?
Да? Конечно. Принималось специальное решение. Второй съезд народных депутатов России в 90 году был посвящен как раз развитию села. И он принял решение не менее 15. Уж не 19, как было, но хотя бы не менее 15. Что после этого произошло, я вам рассказывал, 0,4% при так называемом национальном проекте «Сельское хозяйство».
Ну а как же «Единая Россия»? Она же за народ, за крестьян.
Понимаете, депутатская любовь коротка, но сильна, как воровская. Она перед выборами вспыхивает, а после выборов сразу угасает. Поэтому я вообще бы рекомендовал нашим радиослушателям, кто, конечно, ходит в интернет, зайдите на сайт и посмотрите результаты голосований по вопросам поддержки села. Вам сразу все станет ясно. Я не буду пользоваться эфиром, за кого-то агитировать. Просто все предложения, которые делались мною, моими коллегами по фракциям, представляющим политическую оппозицию, они все до единого провалены фракцией «Единая Россия».
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Российское село. Право на выживание. Такова наша сегодняшняя тема. Мы продолжим после выпуска новостей.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу приходит время гостей». Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире. Отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убиты два боевика, сообщили в МВД Дагестана. По данным правоохранительных органов, маджахеды причастны к нескольким убийствам сотрудников милиции. Президент Франции Николя Саркози прибывает сегодня в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят взаимодействие России и ЕС, планы США разместить в Европе элементы своей системы ПРО и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Москве накануне вечером были задержаны более 20 участников акции протеста против точечной застройки на Чертановской улице. Все они находятся в отделении милиции, обвиняются в проведении несанкционированного митинга, перекрытии движения и неповиновении милиции. Об этом «Радио Свобода» сообщил лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов, который тоже был задержан. Прокуратура Московской области предъявила обвинение водителя, участнику аварии, унесшей жизни губернатора Костромской области Виктора Шершунова и его шофера. Андрея Никифорова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Если суд признает вину Никифорова, ему грозит лишение свободы на срок от 4 до 10 лет. Россия согласна компенсировать Казахстану ущерб от аварии российской ракеты-носителя «Протон-М», однако окончательная сумма выплаты будет согласована не раньше декабря. 6 сентября, вскоре после старта с космодрома Байконур, «Протон» сошел с траектории и упал в Карагандинские области Казахстана. Причиной падения ракеты стало повреждение кабеля. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал разрешить зону международного наблюдения за территорией Грузино-Абхазского.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Российское село. Право на выживание». В программе участвуют первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по образованию и науке Олег Смолин, депутат Троицкого поселения Омского района, учитель Верхнекарбужской школы Ирина Дроздова, член Центрального исполнительного комитета общественного движения «Крестьянский фронт» Галина Лишанкова и глава крестьянского хозяйства Полтавского района Омской области деревни Терпение Петр Шумаков. И похоже, что терпению крестьян постепенно приходит конец. Так это, Галина Владимировна Лишанкова?
Да, это так. В наше общественное движение «Крестьянский фронт» обратились за защитой своих нарушенных прав бывшие работники из примерно 70 сельхозпредприятий Московской области. Все эти предприятия были подвергнуты рейдерским захватам. И в настоящий момент они либо уже обанкрочены, либо находятся на грани банкротства. Так как рейдеры, как вот здесь уже говорилось, рассчитывают на то, что перед неминуемым банкротством предприятия они смогут еще освоить бюджетные средства, выделенные на развитие АПК. А еще я хотела бы вкратце напомнить историю вопроса. В начале 90-х годов была проведена приватизация сельхозпредприятий и также приватизация государственных земель сельхозназначения. В результате приватизации земли около 12 миллионов бывших работников колхозов и совхозов получили в собственность земельные доли. По Московской области эта цифра составляет примерно 500 тысяч человек. При этом подавляющее большинство граждан, принявших участие в приватизации и получивших собственные земельные доли, до настоящего времени ими не распорядились, то есть не выделили в натуре. И до начала 2000-х годов собственность крестьян на земельные доли не подвергалась сомнению, так как сельхозпредприятия пользовались земельными долями крестьян. После принятия в 2002 году федерального закона об обороте земель сельхозназначения, в соответствии с которым земля стала объектом купли-продажи, сельхозпредприятия Московской области подверглись рейдерским захватам. В настоящее время, по оценкам агентства Penny Lane Realty, за время действия закона об обороте земель сельхозназначения 90% сельхозугодий Московской области, это около 1,5 миллиона гектар, перешли в новые руки. То есть как раз в новые руки, в рейдерские новые руки. И, соответственно, в Московской области началось на ценных для любого государства землях сельхозназначения строительство модных коттеджей, многоэтажных домов и так далее.
Но, тем не менее, вот господин Бойко, вы слышали такого, знаете, он под следствием находится, один из тех, кого обвиняют в рейдерстве. Значит, все-таки борьба ведется какая-то?
Генеральная прокуратура озаботилась незаконным захватом сельхозпредприятий. 14 июня 2007 года в экстренном порядке была проведена совместная коллегия Генпрокуратуры, Счетной палаты, Минсельхоза. Именно эти ведомства должны побороть рейдеров, самыми главными из которых, как выяснилось, являются как раз сами чиновники. Да, господин Бойко, который на первом этапе захватил огромное количество тысяч гектаров земли в Русском районе, который собирался осуществить, реализовать масштабный проект «Русская Швейцария», и с этой целью он ездил в Канны на экономические форумы, приглашал западных инвесторов поучаствовать в этом проекте. Да, в настоящее время вот этот вот латифундист находится в следственном изоляторе. Но дело в том, что абсолютно все остальные латифундисты, все остальные рейдеры действовали по абсолютно аналогичным схемам.
И на
тем
свободе.
Не менее,
и на свободе.
Да, да. И тем не менее, несмотря на многотысячные обращения в Генеральную прокуратуру, в суды, почему-то по всем остальным случаям никакой реакции нет.
Ну, видимо, по аналогии с Ходорковским. Одного,
абсолютно
одного
вы правы.
Да,
вы вот абсолютно так. Правы.
Избирательное законодательство, да. Особенность современной России.
Вот это для меня, вот для юриста, я еще до сих пор, вы знаете, верю в силу права, но уже тяжелее и тяжелее становится с каждым годом.
Да, Карен Владимирович, я процитирую вам излюбленное изречение Лихтенберга, относящееся к XVIII веку. «Для того, чтобы поступать справедливо, нужно знать очень немногое. Но для того, чтобы со знанием дела профессионально творить зло, нужно как следует изучить право». Вот это про современное российское законодательство.
Вот если можно, я бы еще хотела добавить про судебную систему Московской области и, в принципе, вообще всей Федерации. На самом деле речь идет о кризисе всей судебной системы в России. Потому что судебная система Московской области продолжает выносить решения только в пользу рейдеров. И это несмотря на то, что на самом высоком государственном уровне, как я уже говорил, на межведомственной комиссии коллеги Генеральной прокуратуры, Счетной палаты и Минсельхоза было признано многочисленные нарушения в области земельного законодательства.
Галина Владимировна, это у нас звучит каждый эфир. Суды, суды, а судьи кто? Да? Ну, зависимость от властей, да, правильно, что говорят, то и делают. Независимость судей и подчинение их только закону, к сожалению, на бумаге, да.
А дальше остается. У Грибоедова: за древностью век, свободной жизни их вражда непримирима. Причем от древности в современной России это не зависит, но к свободной жизни их вражда непримирима.
А да, вот кто нас слушает, да, давайте все-таки вот, ну, расскажите, да, так вот вы приехали в Москву, да, вот я вас записываю в студии в Москве, вот крестьян, да, вот, настоящие обычные крестьяне, которые приехали. И не от хорошей жизни вы здесь выступаете на радио «Свобода». Ирина Леонидовна Дроздова, скажите, пожалуйста, ну как вот вы выживаете там на 5 000 рублей, во-первых, да, да еще и без газа, и без, ну вот дети вот эти вот, ну вот расскажите просто, чтобы люди получили вот картинку вот этой вот. Не знаю, как это, нищеты беспросветные. Вот что вообще, вот как вы живете?
Как мы живем?
И еще живете, а выживаете. А право на выживание есть.
Вы знаете, вообще-то мы живем, но выживаем мы только... начали выживать с 2004 года, когда у нас отобрали тепло из дома. А заметьте, мы живем не в Австралии. Вот, поэтому, конечно, холодно. И вынуждены греться в одной комнате. У меня еще трое детей.
И скоро которые... зима, и так и будет, так останется все.
4-й год, ну, я, честно говоря, не знаю. Но все спрашивают, как 4-ю зиму будете выживать. Я говорю, спросите у нашего господина Полежаева и господина Баранова, которые забрали у нас тепло и, похоже, что не собираются его возвращать обратно. Подвели газоотвод и сказали, сгрейтесь. Но мы ведь ходили за правдой сюда не один раз. Мы 2 раза ходили за правдой. Целой группой народа мы сюда приезжали. И когда мы сюда приехали, попали мы на прием к Ковальчуку, мы хотели к Медведеву.
Вы фамилию расшифровываете, кто такой Ковальчук?
Ковальчук – это первый заместитель Медведева. И когда мы туда пришли, нас было 11 человек, то... Когда мы пришли туда, с нами стали разговаривать, еще о газе хоть что-то маленько слушали. И когда господин Ковальчук сказал, а по фермерам я вообще ничего не могу сделать. Ну, мы попытаемся, вы бумажки оставьте, мы вышли оттуда. Я увидел, как здоровенный мужик вышел и заплакал оттуда. А другого мы отпаивали просто валидолом.
Ну, а как дети?
А дети, вот у меня их 3. Я их вырастила, работаю 30 лет в школе. Ну, так сложилось, что я их одна поднимала. Бог дал, как говорится, всех подняла, всем дала образование.
В деревне там живут?
В деревне, да. Ну, 2 уже вышли замуж, осталась со мной только 1 дочь. Но, тем не менее, конечно, сложности большие. Поскольку не ходил автобус в деревню, когда я сюда приехала в 90-м году, мы 3 года бились только за рейсовый автобус. 3 года. На сегодняшний день, после первой голодовки, нам запустили еще один, уже 5-й рейс. И теперь все 5 рейсов автобус ходит и считается рентабельным. И народу ездит много. И люди потянулись и стали понимать, что как бы, что верхний Карбуш, как мы куда ни приходим, вот верхний Карбуш мы знаем. И уже как бы немножечко стали к нам лицом поворачивать, стали нам помогать.
21 век. Добились голодовкой автобуса.
6 километров от города.
Звучит, конечно. Мы знаем,
да, я можно знаю. Я расскажу, как попали мечи в город Москву.
Олег Смолин.
Сначала это было зимой. приехали, приходят в мой кабинет и говорят: «Конечно, у нас 11 человек приехали, вы нас поселить где-нибудь можете?» Я говорю: «Вы хоть предупреждали?» Я понимаю, что такое поселить в Москве.
Полтора... В доме прямо надо поселить.
Было бы оригинально, конечно, но у нас охрана, я боюсь, что людям бы досталось. Мы нашли другое место, хоть скромное, но нашли. Обошли все пороги, какие только могли. К Медведеву, как попали к Ковальчуку? Это же мы писали просьбу к Медведеву принять. Думали, вдруг примет. Принял зам. Но оказалось, что в Москве-то правда искать тоже довольно трудно. Я ему говорю: «Друзья, вы, наверное, думаете еще, что в Кремле сидит Владимир Ильич?» «Нет», говорит, «мы знаем, что Владимир Владимирович, но вдруг поможет». После этого была голодовка, но про это лучше расскажут сами. А после этого вот недавно здесь мы в Государственной Думе провели специальный круглый стол.
Но, на тему села, да?
Да, на тему села. Но формальными инициаторами были фракция Компартии Российской Федерации и Московская Хельсинская группа. Вот мы вместе с Людмилой Михайловной Алексеевой вели этот самый круглый стол. И я думаю, что и дальше будем, потому что проблема прав человека сейчас должна объединять любых людей, у которых есть совесть.
Ирина Леонидовна, скажите, вот там 145 дворов у вас.
165.
165. Ну, вы женщина сильная, вы как-то детям дали надежду своим, вырастили их. А другие-то вот как, у которых, может быть, нет таких сильных родителей? Вот как они выживают?
Выживают то как может. Сложностей много. За эти 3 года двоих мы похоронили, двое не проснулись. Просто-напросто. Кто? Не то чтобы замерзли. Кто жители будет? Нашей деревни. Квасова Александра Петровна, например, она самая первая ушла из жизни. Ей было 63, по-моему, на тот
замерзла
момент.
Замерзла просто?
Да, мы даже... Она не замерзла, она была в очень достаточно тяжелом состоянии, она жила одна, и в доме, который остался без всякого отопления, мы очень долго просили, ходили по администрации, помогите ей хоть какое-то электроотопление поставить. И уже наступила глубокая осень, стало холодно, мы стали отбивать телеграмму уже Путину, и когда я приезжаю однажды вечером, и мне говорят: «Александра Петровна умерла». То есть мы отправляем... В этот день, когда мы ее хоронили, наш господин Полежаев, губернатор Омской области, в этот день как раз рапортовал перед Путиным, мы видели по телевизору, о нашей области, как пилотируемой в области газификации. То есть вот реформу ЖКХ, может, да, почувствовали. Выживают все по-разному. Дети очень много болеют, конечно. Школу перевели на электроотопление, что очень дорого. Но, тем не менее, в сильные морозы в школе тоже очень холодно. Просто нереально. А чтобы затопить вместо 2-4 котла, это еще гораздо больше денег будет затрат на электроэнергию, будет еще холоднее. Ну, а в домах, соответственно, ходим одетые. Плюс 8 для нас это нормально.
А вторая смерть это кто?
Вторая смерть – это тоже заслуженный очень человек. Это бывший военный летчик Крылов, который умер уже вот в этом году. Там тоже как бы частичный паралич у человека наступил, и его нужно было перевозить, потому что холодно, жена работала, лекарства дорогостоящие, денег на лекарства не хватает. Она вынуждена, она пенсионерка, она, кстати, заслуженный донор тоже, и она вынуждена пойти работать, перевести, снять квартиру в городе. Представляете, что такое умирающий больной человек, перевести в другое помещение, и он больше месяца просто даже не протянул там.
Ой, вот так вот, вы знаете, вот анализируешь, слушаешь, общаешься, да, это какая-то блокада прямо в мирное время собственного народа. Да.
Знаете, Казанович, мы не первый круглый стол проводили в Государственной Думе. В основном сфера моих профессиональных интересов – это либо образование, либо социальная защита. Вот инвалидами я очень активно занимаюсь. Но, пожалуй, такого количества боли человеческой, как вот на этом круглом столе от селян, я не припомню еще на другом круглом столе. Просто... Тяжело было нам даже слушать про то, что реально происходит с селом. Но ведь парадокс-то в чем заключается? Чем в более униженное положение поставлено село, тем лучше оно голосует за власть. Поразительная ситуация, которую ничем, наверное, объяснить, кроме названия деревни Терпения,
невозможно. А вот спросим невозможно. У Петра Шумакова из деревни Терпения, а почему так происходит, да, на самом деле? Эта же власть вас давит, и, вот, как говорит Олег Смолев, вы за нее и голосуете.
Видите, это очень сложно, потому что административный ресурс, мы так приучены в деревне. У нас есть батюшка или директор, сказал, мы верили. И сегодня в современной деревне, в 21 веке, оказалось, вот я хотя вот родился в Добрянке, а женился в Терпении. И никуда не собирался, значит, у меня вот 3 детей, 4 внучат, да. Вообще, конечно, сложно сегодня понять, почему так происходит. Ну, представьте, если у вас забрали семена, вы взяли разрушенное, все разрушенное, без копейки все восстановить, даже в той сложности сделать и пляж, и рыбалку для детишек, потому что это мы в степном районе, там ни речек, ничего нету. И розы цветут, теплицы, и мельница, все сделали. И вдруг у тебя семена забирают, и в декабре месяце, хотя господин Полежаев говорит, что отопление, независимо от форм собственности, значит, одинаково, что для рабочего, ну, я всю жизнь, начиная до ярки, скотника, прошел все профессии в своей деревне и пока не дошел, значит, до ученого-агронома. И отопление в десятикратном размере я должен платить. Я почетный, значит, ветеран, ну, есть участник войны, дети-учителя. И мне в 40-градусный в декабре месяце, мне и моим товарищам, то, что мы фермеры, власть – это власть, отрезает центральное отопление якобы за неуплату. Представляете, какую надо пережить низость.
И так оно... Где только можно, да.
Да, вот, Карлович.
На семена 1 миллиард 200 тысяч, вы говорите, выделили, и те куда-то
исчезли. Никто не контролирует. Кому вот, ну представьте. Вот,
ну слушайте, ну столько контрольных органов. Вот новый премьер-министр, кстати, он тоже по финансовой разведке, специалист большой. Ну столько контрольных органов, огромное количество. Вы и в администрацию Путина, естественно, обращались, да, вот, Олег Николаевич?
Ну конечно, мы обращались много раз, в Генеральную, да, прокуратуру. Наши товарищи ходили в администрацию президента Российской Федерации. А я все-таки хотел доответить на вопрос, который вы задали. Ситуация очень простая. Приходят в деревню кто-нибудь из администрации и говорит: так, мужики, вам весной горючка понадобится? Понадобится. Если правильно не проголосуете, не дадим. Или: так, мужики, у вас пока еще отопление есть? У кого есть? Если не так проголосуете, отрубим.
Олег Николаевич, так и так же и не дают, и отрубают.
Во-первых, не всегда, кстати,
что не дают. Что голосуют, что нет.
Совершенно верно. Поэтому вот зимой, в начале весны, я проехал по моему региону, от северного города Тара до южного, по нашему региону, села Нововаршавка. И везде я видел там некоторое новое для меня явление. Знаете, как называется это новое явление? Страх. Люди подходят и говорят: вот то-то, то-то. Я говорю: вы создали инициативную группу. Я готов с вами работать. Вы создали, будете со мной работать? Мы боимся. И тогда мне пришлось сказать несколько раз по омскому телевидению старую фразу. Эта фраза принадлежит, по-моему, Биллову Вайсу из известного фильма. Он сказал: какой самый страшный зверь в человеке? Не знаю, по-моему, заяц. Вот я думаю, что, к сожалению, до тех пор, пока нас будут превращать в зайцев, до тех пор нам придется соответствовать деревне терпения.
На омское телевидение пока пускают еще?
Меня пускают на омское телевидение, как депутаты от омского региона, раз в 2 месяца, 7 минут в дневное время, когда люди находятся на работе.
Да, Галина Владимировна Лишенкова, пожалуйста.
Я хотела бы добавить то, что касается выборов. В Московской области крестьяне не такие пугливые, как в глубинке России. И, по-моему, уже стало притчей в языцах последние выборы в Московскую областную думу. Результаты выборов фальсифицированы. Было несколько...
Как и в Омской.
Ну, очевидно, да. Допустим, СПС подавала несколько исков, их выигрывала. Возбуждались дела об административных правонарушениях. На председателей избирательных комитетов накладывались штрафы. К сожалению, на результаты выборов это не повлияло, и никто не стал пересматривать результаты. Но дело в том, что даже люди, которые не боятся и не голосуют за «Единую Россию», на результатах выборов это почему-то мало сказывается.
Понимаете, ну, говорят, до определенного предела все-таки можно фальсифицировать. Нам вот по секрету люди, близкие к администрации, говорили, что в Омской области, значит, не только СПС не дали 7% набрать, но у КПРФ украли примерно 13%. Проверить этого, как вы понимаете, сейчас невозможно. Но все-таки, я думаю, при определенных результатах фальсифицировать их будет уже невозможно, если только терпение кончится.
Вы знаете, я вот еще смотрю тоже вот об этих программах, до которых... По счастью, села очень много. В 98-м еще была подпрограмма. Есть программа, есть подпрограмма. Да? Потом есть подпрограмма, под которой можно...
А потом надпрограмма.
Значит, в 98-м году была подпрограмма федеральной целевой программы «Свой дом». Вот 9 лет назад уже была федеральная целевая программа «Свой дом», а подпрограмма называлась «Крестьянский дом». 217,2 миллионов рублей было выделено на нее. Ну, тогда вот миллионы рублей эти еще были... из которых 40% должны были быть направлены на индивидуальное жилищное строительство в сельской местности и так далее и тому подобное. Куда вот, ну, слушайте, какая-то бездонная бочка этот бюджет, страна. Куда эти деньги все исчезают? Ну, неужели все мало и мало? Для меня это вот самая большая загадка.
217 миллионов это просто не деньги. Для огромную Россию это не деньги. Если бы это было 217 миллиардов рублей, ну куда, вот сейчас, современных денег, куда ни шло.
Давайте спросим Петра Шумакова из деревни Терпения. Да? Вот скажите, вот о чем, вот, ну вы вот мужчина, да, вот о чем там вот мужики в деревне говорят? Вот мы привыкли так, что в деревне мужики собираются и пьют только, да, вот целый день. Да я думаю, что это не так.
Да нет, не так, не
да,
надо.
Вот,
так
скажите, вот, да, вот, вот о чем они говорят, вот какие мысли, вот есть ли все-таки, ну, как бороться дальше, да, вот вы все-таки не потеряли надежду, вы боретесь, да?
Нет,
вы
приехали, мы боремся и будем, да, бороться.
Вот о чем вы говорите там?
Значит, если вот круг наших друзей, вот Гордиенко, 18 лет он работает фермер, сам остался один в деревне, да, его семья производит 300 тонн молока, Асеев Виктор Николаевич производит 300 тонн картошки. Ну, я беру основные, значит,
фермер. Это фермер. Это, кстати, первый фермер Омской области. Асеев Виктор Николаевич.
И, значит, ну, Блохотнюк.
Теперь приехал в Москву искать правду.
И Шимов Валентин Иванович, тоже один из первых фермеров. Сегодня 70 лет он на КамАЗе работает. Но над ним-то нельзя издеваться.
Кто из них заплакал, выйдя от помощника Медведева-Ковальчука?
Вот можно Шимов, ну, да, это...
Пожалуйста, кто заплакал?
Нет, можно не обнародовать. Просто...
Ну, ладно,
не обнародовать. Я хочу добавить, что когда мы совсем недавно были в Россельхозбанке, то Асеев, например, Виктор Николаевич, который приезжает туда за кредитами после того, как мы вернулись с Москвы неоднократно вместе со своей женой, и я там присутствовала, и им сказали... Кредита вы не получите, потому что вы слишком многого хотите, вы везде лезете, вы слишком многого требуете, и поэтому вам кредита не будет. Это говорила Вера Васильевна, директор банка. Мое присутствие.
Может, не
а знаете почему?
А директор банка?
Директор
а
банка. Фамилия? Вы знаете, нет, я не знаю. Я, знаешь,
местного банка?
Местного банка. В России
Шадрина Ирина Николаевна.
Нет, мы были у Веры Васильевны, там несколько у них подразделений.
Как точно банк называется?
Россельхозбанк. А почему вы не получите?
Это Омский, да?
Да, Омский. Потому что нужно вот такую-такую справку, на ту справку еще справку, в итоге вы все равно ничего не соберете, и залоговой базы у вас нет. А вообще эти законы диктуем не мы, а диктует Москва. Это подтверждаю.
А может, просто вы не понимаете, что надо откат от кредита, а?
А вот как раз откаты Асеевы давать не умеют. Вот мы с Петром Федоровичем их знаем. То есть это правда. Он говорит, я живу честно. Я думаю, что все должны жить по-честному.
Намеки были?
Ну, я полагаю, я, ну, здесь, что были. Он, потому что высказывания были.
Добавлю, здесь дело в том, даже не надо намеки. Ну, вот я вам цифры приведу. Значит, если по национальному проекту там обязаны дать таким фермерам, ну, ищут разные пути. Но у нас есть данные по Одесскому, значит, Желанный, где фермеру на 18 гектаров давали 28 миллионов. Без справок, без счетов, значит, под подставных лиц. Затем хозяйство банкротилось, и к фермеру это предъявлялось. И таким образом, вот эти, что Олег Николаевич говорил, вот Нургалиев, 3 миллиарда вскрыто это большие деньги. И, значит, по Щербакульскому на Колосовича под ПТСки взял товарищ, ну, не нашей области, не фермер, ему дали кредит, затем он не рассчитался, а с этих фермеров пытаются взыскать, как они эти. Это здесь целая система отработана, банковская. Фермер практически не может получить кредит, и ему не дает власть.
Галина Владимировна Лишанкова, Крестьянский фронт. Скажите, вы бороться намерены дальше со всем этим безобразием? Название-то у вас «Фронт крестьянский».
Да,
ну,
конечно.
До голодовки когда... это одно, да?
Да, дальше конечно, что? Когда мы придумали наше название, то два варианта рассматривалось: крестьянская оборона и крестьянский фронт. Мы решили, что мы не собираемся только обороняться, мы, разумеется, будем именно что бороться и наступать. Дело в том, что если не противостоять злу, то оно будет идти вперед семимильными шагами.
А как наступать?
Дело в том, что любую власть всегда интересует ее легитимность. Помимо законности, легитимность. Так вот, власть, естественно, пытается народ охмурить, пытается скрыть информацию, пытается добиться того, чтобы народ ее, ну, не то чтобы полюбил, но, по крайней мере, принял.
Ну, какие так конкретные вот, меры вы будете
так
принимать?
Так вот, мы будем постоянно показывать власти, что она не является легитимной, что народ видит прекрасно все преступления, которые совершает чиновничество. Мы постоянно будем проводить акции протеста, и мы не дадим власти подумать, что она принята народом.
И не опускать руки.
Да, конечно.
Каждому 15 секунд для подведения итогов. Ирина Леонидовна Дроздова, пожалуйста.
Ну, я только одно хочу сказать, что когда мы вернулись из Госдумы и устроили голодовку, то власти наши зашевелились. И тогда мы подумали, что, может быть, только таким путем, мы 45 дней находились в голодовке, и просто кусочек из последнего мы написали, и в полежаевских церквушках, крестясь и плача, просим все, поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве.
Галина Владимировна Лишенкова.
Рейдерство напрямую угрожает репутации страны за рубежом. И поэтому, когда государство приглашает западных инвесторов участвовать в проектах на украденной у крестьян земле, то западные инвесторы должны знать, что сотрудничать с ворами – это значит становиться скупщиками краденого. И, соответственно, к этому так и относиться. Ну, а крестьяне Подмосковья, естественно, будут продолжать свою борьбу, и власть должна знать, что то, что является нелегитимным, никогда не станет законным.
Олег Николаевич Смолин.
На круглом столе в Государственной Думе прозвучала идея крестьянского хода к Кремлю. Я думаю, правильно. И вообще, как сказал когда-то Лафайет, каждый народ становится свободным, как только он действительно того пожелает, когда кончится терпение.
И Петр Федорович Шумаков из деревни Терпения.
Ну, мы строим правовое государство. Я думаю, что хотела власть бы или не хотела, она все равно повернется к сельскому хозяйству, к народу, потому что таким путем сегодня, когда она защищает мошенников, не получится, потому что мы будем деградироваться. Поэтому мы сдаваться не собираемся, мы будем идти только правовым полем.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по образованию и науке Олег Смолин, депутат Троицкого поселения Омского района, учитель Верхнекарбужской школы Ирина Дроздова, член Центрального исполнительного комитета общественного движения «Крестьянский фронт» Галина Лишенкова и глава крестьянского хозяйства Полтавского района Омской области деревни Терпение Петр Шумаков. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера, вторник, 2 часа дня.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».